Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы обсуждаем диалог Владимира Путина с его друзьями, партнерами или, наоборот, врагами и соперниками, который случился в Санкт-Петербурге на Арктическом форуме. Казалось бы, они будут обсуждать только Арктику. Но разговор пошел шире, и все это благодаря, как обычно, въедливому западному журналисту, который никак не хотел успокоиться на узко-арктической теме, а толкал их на более широкие вещи, типа санкций и так далее. Мы поговорим об этом с нашими гостями, но начнем, конечно, с арктической проблемы и с проблемы присутствия НАТО в этом регионе, потому что министр иностранных дел Российской Федерации сказал, что ни к чему там НАТО, а вот Россия должна наращивать свое оборонное присутствие. Так он сказал, мы об этом будем тоже говорить подробнее. С нами Владимир Чупров. Здравствуйте, Владимир.
Вечер добрый,
Лена. Эколог Greenpeace. Greenpeace, который написал, вот как раз сделал то, о чем не очень хотел говорить ведущий. Они написали обращение на имя Владимира Путина как раз по арктическим проблемам, но мы как раз вам, уважаемые слушатели, зрители, об этом сможем рассказать. Владимир Путин об этом еще пока не знает, мы раньше расскажем. И с нами Павел Фельгенгауэр. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Павел, военный обозреватель. Павел, очень хочется вашу получить консультацию по нескольким тезисам, которые прозвучали во время этого удивительно любопытного диалога. И давайте вот мы сразу начнем с самолетиков. Вот мы вам покажем сейчас, Павел, что про самолеты, которые, российские самолеты, которые как бы кружат на норвежской территории, сказали участники этого мероприятия, начиная с премьера Норвегии и заканчивая Владимиром Путина. И главное, как всегда, отличился ведущий, потому что это он первым заговорил о самолетах.
3 недели назад мы слышали новости о том, что 2 российских самолета-бомбардировщика пролетали над норвежской территорией. А не осложняют ли вот такие инциденты сотрудничество по Арктике? Но мы можем всегда отреагировать, и мы отреагировали, направив свои бомбардировщики для сопровождения российских самолетов. Такие ситуации происходят уже давно, на протяжении многих лет между нашими странами. Это было и во время холодной войны, и в относительно мирное время.
По поводу самолетов. Наши военные самолеты не летают над территорией Норвегии. Нет, их не было там. Значит, и, надеюсь, не будет. Да, они в нейтральном воздушном пространстве находятся. Самолеты страны, рядом с которой проходят маршруты наших самолетов, да, действительно, госпожа премьер-министр права, сопровождают, так же, как и мы сопровождаем самолеты НАТО, если они появляются вблизи наших границ, или корабли. Поэтому я здесь больших угроз никаких не вижу.
Павел, объясните, пожалуйста, в чем тогда вообще проблема? Все летают в нейтральных территориях, сопровождают друг друга, просто под ручку летают фактически. И вот что к нему прицепился этот журналист? Тогда была ли вообще, а был ли мальчик, была ли проблема какая-то с этими самолетами?
Ну, российские стратегические бомбардировщики регулярно летают, как у нас говорят, так в сленге пилотов, залпы. То есть они облетают Норвегию, а это нужно вот на север забрать, а потом объехать, облететь и дальше лететь в Атлантику. А в Атлантике они должны идти на рубежи пуска крылатых ракет по Соединенным Штатам. Их сопровождают различные истребители, норвежские, потом близкие взлетают. Они должны выйти в Атлантику, к северу от Англии, вот, для выйти на позиции пуска крылатых ракет с ядерными боеголовками по Нью-Йорку, Вашингтону и другим городам. И такие полеты осуществлялись во времена холодной войны, потом в 2000-е годы они возобновились и происходят регулярно. Это подготовка к большой ядерной войне для этого. Вот, такие полеты. Ну, конечно, ничего хорошего нет, потому что угроза войны, в общем, нарастает. Но сами по себе они, в общем, большой угрозы в этом нет. Столкновение, скорее, маловероятно. Ну, конечно, бомбардировщиками, которые их перекрывают. То есть, которые их перехватывают и готовятся их сбивать. Правда, иногда бывают наши пилоты тоже туда летают. Но они их меньше, они летят только часть дороги. И да, президент Владимир Путин прав, над норвежской территорией они не летают. Но они летают зоной, инклюзивной экономической зоной, да, летают, но не на территории.
Павел, а в чем тогда проблема? Почему вообще выносится этот вопрос? Почему все газеты, заголовки полны, два российских самолета? Почему об этом вспоминает ведущий и отвечает сначала премьер, потом президент? Тогда, если все так прекрасно и все утрясена вся эта проблема, почему они вообще об этом говорят? Если это в порядке, как говорил Карлсон, дело житейское.
Нет, это не дело житейское. Ничего прекрасного нет. Угроза ядерной войны. Вот о чем идет речь. Большой войны в Европе. И это проявление этой подготовки к реальной войне. Что мы вернулись туда, откуда ушли в 80-е годы, в конце, когда закончилось противостояние. К нему вернулись. Живем под ядерным вот этим дамокловым мечом. Балансируем на грани войны. И делаем это, в России делает это целенаправленно, то есть проводит политику балансирования на грани войны, то, что по-английски называется brinkmanship. То есть угрожает тем, что будут стычки, которые могут перерасти легко в большую войну. С таким путем, таким своеобразным шантажом, вообще термин придумал Остер Даллес в 50-е годы, когда СССР сильнее в Европе, во всяком случае конвенционально. Вот. Он придумал этот термин балансировать на грани войны, брейкманшип, что так можно добиться уступок. Угу. Это опасная игра.
Я поняла.
И об этом все знают.
Понятно. Владимир, вы так же, как и я, поняли, что ничего хорошего в этом нет, что эти самолетики российские там появляются, но формально придраться как бы вроде и не к чему. Вот пресса бьет тревогу, Павел говорит, что это признак вот такой агрессивных намерений, но не придерешься.
Ну, конечно же, это то, что называется из области Кафки. И давайте вспомним тот факт, что этот форум называется «Арктика. Территория диалога».
Да-да-да.
Да. И, ну, наверное, я все-таки оптимист по жизни, по натуре. И, наверное, могу сказать, что, наверное, такие форумы нужны для того, чтобы хотя бы обсуждать. И иногда политики спускались вниз и, смотря друг другу в глаза, понимали вот те риски, о которых говорил наш коллега. Поэтому здесь, конечно же, об этом говорить надо, но говорить не просто, кто над кем летал. Greenpeace – это пацифистская организация. Наша четкая позиция, что Арктика, ну в данном случае, если речь о Арктике, она должна быть демилитаризована. Там не должно быть ядерного оружия вообще. Соответствующие предложения мы направляли всем 8 арктическим странам, арктической пятерке, которая имеет выход к Северному Ледовитому океану. И, конечно же, Арктика должна быть территорией не только диалога, а сотрудничества. И на самом деле российский МИД на это направлен. И в качестве вот первого шага, который мы предлагаем и российскому МИДу, в том числе и администрации президента, это инициировать создание здесь, ну, для начала за пределами исключительных экономических зон, особо охраняемую природную территорию, с тем, чтобы закрыть ее для военных судов воздушных и морских,
и
в том числе подводных лодок.
Военных баз.
Строительство военных баз,
это,
наверное,
ну,
нас, ну, строительство военных баз в национальных юрисдикциях вряд ли нас послушает, но, по крайней мере, здесь есть аргумент, от которого сложно отмахнуться, потому что на сегодня действительно морское законодательство позволяет находиться в исключительных водах, в водах исключительных экономических зон, в открытом море, это то, что вокруг Северного полюса, там ударным подводным лодкам не только России и США, того же Китая. Теперь представьте, что там будет находиться ударный подводный флот, который может находиться там, может наносить удары там тем же баллистическими ракетами, атомной лодки. Подводные лодки есть такие, значит, в обе стороны. И это будет не только американский или российский подводный флот ядерный. Поэтому здесь, конечно же, самый идеальный выход – это нулевой выход. То есть все должны отказаться от вот этой эскалации.
Ну вот давайте посмотрим, что сегодня говорил вот министр иностранных дел на форуме и как выглядит история этого противостояния, арктического противостояния России и НАТО. Вот посмотрим.
На Международном экономическом форуме «Арктика. Территория диалога», который проходит 9-10 апреля в Санкт-Петербурге, министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему милитаризации Арктики. В начале своего выступления он предложил решать все вопросы мирным путем.
Мы убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала, и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения. В интересах укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых видов эскалации, выступаем за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств.
При этом весной прошлого года верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Кёртис Скапоротти обратил внимание на то, что Россия повысила свой оборонный потенциал в Арктике, из-за чего Вашингтону пришлось менять свои военные планы. Вопрос об отношении Лаврова к этому прозвучал от модератора форума.
Знаете, мы не занимаемся ничем, кроме как принятием необходимых мер для обеспечения безопасности своей страны. Все, что мы делаем в Арктическом регионе, так же, как и в любом другом регионе Российской Федерации, нацелено именно и исключительно на это. Мы никому не угрожаем. Мы обеспечиваем необходимые оборонные возможности с учетом той военно-политической ситуации, которая складывается вокруг наших границ. И могу вас заверить, мы всегда будем готовы нашу безопасность, наши интересы, нашу территориальную целостность защитить.
Также беспокойство по поводу активности России в Арктике ранее выражал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Весной прошлого года он заявил, что британские военные приступили к развертыванию своих сил в регионе, чтобы защитить северный фланг НАТО от России.
Что касается заявления о том, будто мы занимаемся милитаризацией Арктики, мы ровно выступаем с противоположных позиций. Я уже сказал, что мы здесь не видим ни одного вопроса, который требует военного решения. Не видим ни одной темы, которая требует внимания со стороны НАТО, а такие идеи периодически высказываются. И я не думаю, что они служат делу.
Осенью прошлого года в Арктическом регионе прошли крупнейшие за последнее время учения НАТО, в которых приняли участие около 50 тысяч солдат из 30 стран, членов НАТО и партнеров. Тогда голландский генерал Джефф Макмутри обвинил Россию в попытке провокации. По его словам, во время отработки упражнений военные видели не только больше российских кораблей и самолетов, чем обычно, но и ближе, чем когда-либо. Лавров в ходе выступления вспомнил об этом эпизоде.
Я очень надеюсь, что доминировать в подходах арктических стран к нашим отношениям будут не военные учения, вот типа недавно состоявшихся Trident Juncture, которые просто были предельно агрессивны по своей антироссийской заряженности, а будет преобладать тот дух, который сложился в Арктическом Совете. И который, да, я чувствую, конечно же, некоторые входящие в Североатлантический Альянс страны хотели бы этот дух развеять и вместо него навязать дух милитаристский.
В пределах Арктики расположены территории, континентальные шельфы и исключительные экономические зоны 8 арктических государств: России, Канады, США, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии. Максимальную протяженность границ в Арктике имеет Россия. В последние годы Америка придает большое значение развитию своего потенциала в Арктике.
Ну вот я хотела бы, чтобы гости наши прокомментировали это, потому что все-таки Лавров говорит, давайте жить дружно, а эти тут все идут колоннами и шеренгами и своими учениями. Павел, давайте с вас начнем. Все-таки на чьей стороне правда в этой истории? НАТО обвиняет Россию, что они наращивают свой потенциал, поэтому им тоже приходится менять планы и в Арктику, заниматься Арктикой больше, чем они планировали. Россия говорит, что это они сами виноваты, и вообще делать им там нечего. Как вы видите этот конфликт, не конфликт? Надеюсь, что пока не конфликт.
Ну, конфликтный потенциал там нарастает. Я не исключаю, даже в этом году могут начаться прямые российско-американские стычки в Арктике. Но это могут начаться, могут и нет, вероятно. Но если не в этом, то в следующем. Дело идет, в общем, к локальному конфликту, который, наверное, надеется не допустить такой эскалации. Ядерный конфликт, там, испугавшись, начнется переговор. А в принципе, лет 15 поменьше назад российский генштаб принял концепцию, что Арктика – это будущее человечества, это будет Персидский залив, что там будет настоящий кондай газа и нефти. За это начнется сражение, и вот там готовят. Тогда как раз много денег появилось в российском бюджете, нефтеборе. И военные поняли, что нужно создать угрозу, чтобы эти деньги получить. Все у них, в общем, получилось. Россия начала стремиться наращивать в Арктике военные, строить не только останавливать советские базы, но строить новые, в том числе то оружие, которое там вообще в советское время не было. Там никто не собирался и там на морские битвы. Сейчас, пожалуйста, там бастионы развернуты на острове Котельник, это море Лапти, которые готовятся к морским боям в море Лапти. А вот в ответ так стал топливый этап, стал стремиться как что-то противопоставить. Началась гонка в Арктике, и она сейчас только наоборот. Впрочем, уже в этом году общение из обороны, из Думы, собираются принять законодательство о том, что мы закрываем всю Арктику, свой сектор. Это от от Мурманска до Чукотки. И никого туда не будем пускать, будем топить, даже в международных водах. То есть объявляем это территориальным фондом. Это прямая путь к столкновению с американским флотом, который будет проводить там называемые операции свободы. Но, конечно, у них нет. Да, еще мы строим очень много доков. У нас и так их больше, чем у всех остальных, вообще огромное количество доков. Больше ни у кого особо. Мы строим и новые ледоколы, мы будем как флот в Арктике, там человечество, они хотят это у нас отнять, эти ресурсы, и вот из-за этого будет большая будущая война. Где-то в середине 20-х годов планируется, может, начаться РФ.
Угу. Спасибо, Павел, за эти оптимистические прогнозы. Все счастливы, наверное, были их услышать. Но, Владимир, вы, пожалуйста, оцените. Ну, я понимаю очень, что вам хочется призвать к нулевому варианту, но вы также должны понимать, что они вас не послушают, что военное присутствие будет нарастать. И оцените ущерб для экологии Арктики, который несет вот такое количество вооружений, которое там все больше и больше наращивается.
Ну, я отвечу на вопрос по экологическим последствиям военного присутствия в Арктике, не только Российской Федерации. Но все-таки хотел бы затронуть вопрос и, ну, что ли, немножко развеять вот тот пессимистичный прогноз, который дает наш коллега. На самом деле не мы одни, скажем так, заинтересованы в том, чтобы в Арктике не разразилась, не дай бог, какая-то война или эскалация. Потому что на сегодня правительство России, администрация президента рассматривает Арктику как место торговли, место, где должен развиваться Северный морской путь. И, конечно же, это экономические интересы, которые лоббируют, защищать, если хотите, уже экономический блок представлен в российском руководстве. Поэтому, естественно, сейчас наблюдается такой пинг-понг, что с одной стороны, значит, Россия строит военные базы, с другой стороны, НАТО усиливает присутствие в регионе, но с другой стороны, да, и все это называется военный фандрайзинг. Вот как правильно было замечено, они прекрасно это делают, значит, нагнетают вот эту истерию, получают все больше денег, а это заказы, чьи-то зарплаты, адмиралы, генералы, которые, значит, на этом поднимаются очень хорошо. Но с другой стороны, есть тот же Новатек, Газпром, Роснефть, которые хотят загрузить Северный морской путь, которым нужна торговля между Азией и Европой, поэтому здесь, ну, скажем так, есть баланс интересов, и вот этой военной эскалации противостоит не только, ну, если верить Лавров и Greenpeace, но еще и крупный бизнес тоже. Надеюсь, что все-таки в данном случае крупный бизнес и здравый смысл победят. Если я надеюсь, что да, бизнес-интересы уже не военного блока, они все-таки победят на каком-то этапе. Что касается экологических последствий, ну, последние лет 5 мы наблюдаем, что действительно военное присутствие нарастает, ну, в российской части Арктики как минимум. А то, что мы наблюдаем, и на примере некоторых фактов, тема закрытая, но что-то просачивается. Можно сказать, что на сегодня Минобороны, вот эти военные базы, они не приспособлены к условиям Арктики, к мирному сосуществованию с экосистемой Арктики. Ну, все знают вот пример, когда, ну, по-моему, 3-летней давности, когда на военной базе на острове Врангель военные убили медведицу, просто бросили взрыв-пакет. Значит, она, соответственно, подумала, что это еда, он разорвался у нее в пасти, медведь обречен. Значит, то есть браконьерство первое, что как бы сопровождает вот это все военное хозяйство, потому что сегодня контроль это, естественно, гражданские осуществлять не могут. Военная прокуратура предполагает, что ну, у нее недостаточно сил для того, чтобы покрыть вот такую территорию. Сезонность, доступность. Вот эти все условия для того, чтобы бесконтрольно, ну, в данном случае, браконьерить. Ну, не говоря о том, что какие-то вещи связаны там с... возможно, и с авариями, со спуском нефтепродуктов в окружающую среду и так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно же, риски есть, включая такие уникальные, допустим, как ядерное оружие, которое может теряться, потому что мир знает очень много примеров, когда торпеды с ядерной боеголовкой терялись в море, бомбы с плутониевой начинкой. Тут то же самое может произойти, как бы самолет падает, и все это оказывается вне контроля, ну дай бог, чтобы без каких-то последствий с цепными реакциями, какими-то ядерными вещами.
Поэтому... Да, спасибо большое. С нами на связи Борис Мисник. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, представитель партии «Яблоко», и очень много лет он занимался проблемами в Государственной Думе Дальнего Востока и Севера. И, Борис, каким, вот как вы видите, мы видим, например, сейчас взаимное обвинение сторон, и я помню в 2018 году, когда НАТО говорило о том, что нам приходится наращивать здесь свое присутствие, потому что Россия решила вот так вот заняться там гонкой вооружений. Вы видите, в чью вину в этом большую, и как это останавливать, и считаете ли вы, что ну может и не нужно останавливать, но каждый делает свою военную работу в этой Арктике?
Да, все-таки я считаю, что это настолько острая проблема, что думать, что она рассосется само собой, не приходится, потому что милитаризация Арктики, начата еще в советское время, она сейчас продолжается весьма ускоренными темпами. Я скажу, что в частности Владимир Владимирович Путин, который сегодня дружелюбно выступал на арктическом форуме, впервые в 99 году пришел к нам во фракцию перед утверждением в роли премьер-министра, будучи секретарем Совета Безопасности. И последний документ, который он в этом качестве подписал, как раз касался Арктики и перспектив ее развития, сохранения, существования. И это вот единственный раз, когда мы очень коротко поговорили с ним на тему, достаточно серьезно он относится к вопросам развития Арктики, как важнейшего региона России. Но Владимир Владимирович всегда был очень лаконичным человеком, и поэтому он просто ответил на этот вопрос утвердительно. То, что там происходит сейчас... Да, это продолжение наших испытаний ядерного оружия на новой земле. Вот коллега говорил о том, что есть много случаев потери, в том числе и ядерных боеголовок в мировом океане. Так вот, на новой земле и вокруг нее достаточно много затоплено радиоактивных материалов и достаточно много испытаний ядерного оружия там проводилось. Мой отец воевал на новой земле, на территории рядом с проливом Маточкин-Шар. Вот. И пострадал именно от испытания ядерного оружия, к сожалению, закончив свою жизнь в 48 лет. То, что мы демонстрируем сейчас всему миру, вот в частности, недавно свозили иностранных журналистов на остров Котельный, на военную базу новую, как я понимаю. Это демонстрация в определенной степени, но совсем не наших дружелюбных настроений, потому что то оружие, которое там сосредоточено, так же, как на других новых военных базах в Арктическом архипелаге, вот, это не только и не столько оборонное оружие, сколько оружие стратегического назначения. И если бы мы показали иностранным журналистам ну что-нибудь существенное, улучшающее жизнь на крайнем севере или для жителей промышленных городов и предприятий, или для коренных народов малочисленного севера, но это было бы оправдано через 18 лет нахождения у власти Владимира Владимировича. Демонстрировать наши новые, значит, установки военного назначения, мне кажется, это не совсем то, что хотелось бы видеть, в том числе и жителям крайнего севера. На самом деле, вот все эти совместные полеты, все эти сопровождения самолетов друг друга и в советское время приводили к серьезным катастрофам. Вы помните сбитый Боинг на Дальнем Востоке в конце советского периода, упавший у нас на севере в Карелии самолет, который тоже сопровождался нашими истребителями, гражданский самолет, о котором тогда даже не писали. То есть это совершенно не безоблачная атмосфера. И мне кажется, что то, что сегодня прозвучалось, вот я на арктическом форуме, оно опять все говорится в будущем времени. Вот хорошо бы сделать вот так, мною дано поручение разработать такие-то меры, там будет 80 миллионов тонн, значит, через Северный морской путь провозиться ежегодно. Но мы 18 лет живем в будущем времени. А если говорить обо мне, то со времен Советского Союза и постановлений Политбюро ЦК КПСС о развитии мелиорации я все время живу в будущем времени. И мне кажется, что уже пора как-то начинать жить в настоящем.
Спасибо. Арктика. Спасибо. Действительно... Да, спасибо. Я просто хочу сказать, что вот так, подводя итог этой части нашего разговора, хотя итог тут невозможно совершенно никакой подвести, получается, вот тут, конечно, нужно понимать, что приехали люди, это президенты, это премьеры, у которых вот не по формату спорить совершенно. И вот им садится премьер, министр иностранных дел Российской Федерации, говорит: да вы сами виноваты, вот мы же такие хорошие, мы за дружбу, мы за мир. Он совершенно не говорит ни о каких базах, ни о каких атомных испытаниях ядерных. Ничего он этого не говорит. Он говорит, что вот вы наращиваете, а зря, потому что ну не надо так с Арктикой поступать. И они с этим не спорят. Это вот по дипломатическим каким-то канонам, видимо, там, может быть, если бы были просто эксперты, они бы спорили. Эти воспринимают как должное, по законам дипломатии. Но в какой-то момент ведущий, который ведет вот все это, как я вам уже о нем говорила, этот журналист Блумберга, он говорит, что сам факт того, что вы приехали, это вообще-то оттепель. Давайте посмотрим этот момент.
Позвольте задать более широкий вопрос, касающийся политического ландшафта, ваших отношений с Европейским Союзом. Здесь лидеры Швеции, Норвегии. Вы впервые за многое время встречаетесь с ними. Вам кажется, что это своеобразный прорывной момент? Возможно, что плохие отношения, которые были у России с Европейским Союзом на последние несколько лет, теперь улучшаются, начинается оттепель?
Ну, они ему говорят очень такие общие слова. Тут даже нет смысла пересказывать то, что они говорят, потому что это все такое очень... Владимир Путин начинает отшучиваться и говорит, что если говорить о климате там Арктики, то теперь это где-то там, может быть, там глобальное потепление. Но дальше происходит... Он продолжает их вот толкать на эту тему, что, ребята, вообще-то у вас же есть разногласия. Вот давайте посмотрим еще один фрагмент этой удивительной панели. Так это называется, панель.
Премьер-министр Швеции встречается с президентом Путиным в течение долгого времени. Означает ли этого, что вас больше не заботит Крым и ряд других вопросов, которые привели к несогласию между странами, как в прошлом? Это изменилось сейчас? Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но одновременно мы не отказываемся от тех вещей, в которые мы верим и на которые мы смотрим по-другому. Ну вот по поводу этих различных позиций, может, чуть позже. Президент Эрнесто, Финляндия в июле будет председательствовать в ЕС. Видите ли вы признаки улучшения отношений между ЕС и Россией, может быть, потепления, так же, как в Арктике? И можете ли вы представить себе изменение ситуации в том, что касается санкций? Ну, начну с санкций. Очень ясно всем, я уверен, что санкции были введены из-за российских действий. И если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто.
Мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. А нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременных мер, а преступление, как известно, юриста может быть совершено преступным действием и преступным бездействием, так вот, чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню. Вот мы о чем должны вместе думать. Мы об этом...
Я вот хочу, чтобы Павел Фельгенгауэр расшифровал нам эту прекрасную фразу. Что значит «Арктика не превратилась в Крым»? Это что вообще-то он хотел сказать всем этим своим замечательным гостям?
Что? Выражает угрозу. Говорю, что поскольку идет о санкциях, и санкции, пинки, есть только два принципиальных. Один вперед, другой назад. Назад это то, что президент Финляндии, то есть взять, выполнять свой, там полное замечание Донбассе, возвращение нашего Донбасса в состав Украины, в том числе. Вот, и санкции, что а то, что санкции останутся, тем понятно, как Силановском действительно экономического роста и не будет. А это, знаю, политика. Есть другой выход из санкций, это усиливать, двигаться вперед. Типа вроде как карибский кризис, который горит с 1962 года. Найти там грани ядерной войны. И тогда Запад начнет переговоры. Вот кто Путин все время и говорит, разговаривайте там. Вот, давайте договаривайтесь. Вот. И это вот есть, да, это между идет Вахтин, было про это убийство на острове Враг. Это были не военные, как не Запад, Украина, который строит там базу. Но учесть надо, что там не было никакой базы вообще. Там только медведи и несколько лет. А теперь есть. Там мы этот против Вран на северной тоже база. И в Чукотке развернули дивизии береговой обороны. Такого никогда в Таиланде не было концентрации. В том числе... говорю, аэродромы, аэродромы тактической авиации, а просто подготовка к войне, войне во всех сферах, на земле и воздухе.
Спасибо, Павел. Я все очень надеюсь, вот сижу и надеюсь, что нам наладят наконец-то хороший звук вот при общении с Павлом Фельгенгауэром, но никак моя эта надежда не воплощается в жизнь, и я надеюсь, что те, кто... Надеюсь, что хотя бы те, кто нас слышит, разбирали лучше, чем мы в студии, то, что он говорит, потому что Павла слушать всегда очень интересно. С нами на связи Аркадий Дубнов. Но перед тем, как я передам слово Аркадию, опять же, с тем же вопросом, считает ли это оттепелью, что вот эти четверо приехали к нему, сели с ним вместе на эту панель, как говорят в научном мире, панель, это вот конференции. Я все-таки еще покажу маленький кусочек выступления исландского президента, как он хорошо и тепло говорил Владимиру Путину русские слова и всем, кто его слушал.
Чуть-чуть по-русски в конце. Я говорю плохо по-русски. Извините, пожалуйста. Но я учил много лет назад. Забыл почти все. Но это я помню. Это я могу сказать... И это я хочу сказать. Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба. Большое спасибо. Спасибо.
Вот Аркадий Дубнов. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Аркадий, вот он, конечно, имел в виду дружбу, настоящую дружбу с Россией. Это все на фоне санкций, на фоне конфликта, это, между прочим, страна НАТО, на фоне конфликта в Арктике между НАТО и Россией. Он говорит, мы настоящие друзья. Вот как все-таки все это расшифровывать, понимать, то, что они приехали? Они все говорят, нам нужно общаться, мы должны в Арктике сотрудничать. Но есть же еще, например, Дания, которая не приехала, Канада не приехала, Штаты не приехали на эту конференцию. Вот как все-таки понимать, это как оттепель, или как вот почему-то этим четверым показалось нужнее, чем всем остальным, приехать и объясниться Владимиру Путину в своей дружбе?
Ну, Лен, ну, мне кажется, вы задаете уже риторический вопрос, вы на него и сами ответили. Они приехали, потому что это им нужно. Эти лидеры стран Финляндии, Швеции, Исландии, они, ну, там, насколько я понимаю, только Исландия у нас, да? Швеции, Финляндии нет.
Финляндия, конечно, там Финляндия президент.
Нет, я говорю, что номинат является только у нас, да? Швеция и Финляндия. Значит, речь о том, что им, правда, нужно сотрудничество с Россией в Арктике, потому что от этого зависит их вообще, как выживание, благополучие, экология, условия безопасного мореплавания, сотрудничество различных родов, совместных исследований и тому подобное. Но ведь им трудно ждать еще лет 10, пока сменится здесь персональный вектор. Они не могут 10 лет, да? Они не очень участвуют в противостоянии таком серьезном геополитическом, как это делают названные страны, Соединенные Штаты или даже Норвегия, знаете, да? А поэтому они приехали сюда как голуби мира, пытаясь найти какой-то щелочки взаимопонимания и услышать от Путина весточку, так сказать, какого-либо, ну, знака о том, что, в общем, политика может меняться, и взаимопонимание может быть найдено. Но из того, что вы показали, я не слышал реакции Путина, да, когда ему назвали, по-моему, Крым и Украину, кстати, основных причин такого серьезного геополитического отношения. Да. Что ответил Путин? Дал ли он им ветер?
Путин, да? Путин ответил, что вы что, хотите, чтобы Арктика превратилась в Крым? Давайте сотрудничать, чтобы не превратить все это в Крым, и наоборот, Крым не превратить в Арктику, что-то такое.
То есть, если я вам так скажу, это просто неприкрытые угрозы.
В общем-то, конечно, да, конечно. Поэтому я и просила расшифровать именно Павла эту фразу, как военного аналитика.
Ну, значит, я не очень слышал, как говорил Павел, но судя по нашей российской активной военной в Арктике, эти ребята приедут с сильно почесываемой бочкой своей страны и скажут, ну так, ну понятно. В общем, там говорить о мире рано. Надо, что называется, не держать порох сухим. Эти русские, в общем, очень адекватно воспринимают то, чего мы боимся. Да, или как нам это кажется. В общем, одним словом, вот эта мирная попытка найти взаимопонимание, она очень, я бы сказал, мною лично, она должна была бы приветствовать, потому что люди настроены дружелюбно. На их попытке объяснить, в чем причина очень тяжелого, витального, глобального, брутального даже, хотите, разногласия с Россией, они получают в ответ, в общем, такую шутливо-ироничную, на самом деле, глубинно запрятанную угрозу. Да?
Да.
Ну как в этой ситуации выходить на прагматичное сотрудничество, удивительное, так сказать, взаимопонимание? Я не знаю, я не думаю тогда, что это была удачная попытка. Да, конечно, там премьер мог, он говорит по-русски, ну, знаете, язык Толстого теста, на нем говорят многие неопознанные люди.
Спасибо, Аркадий. Я предлагаю посмотреть опрос наших прохожих сегодня, московских, которых мы спрашивали, нужно ли России продолжать вкладываться вот в Арктику. Давайте послушаем, что отвечали.
Надо ли России вкладывать деньги в освоение Арктики?
Если это окупается, то стоит. Я не специалист в этой сфере. Но если окупается, надо вкладывать, это экономика.
Думаю, не стоит. Много мест, куда можно вложить. Более приоритетных. Ну, даже взять элементарно трассу Москва-Питер. Едешь и просто зашло, ну, страшно становится. А это, грубо говоря, трасса между двумя столицами.
Ну, в России гораздо больше есть проблем, куда стоит вкладывать деньги. Ну, там есть свои проблемы, конечно. Льды тают там, и это тоже влияет глобально на климат. И, наверное, тоже в этом надо как-то участвовать. Там, спасать каких-нибудь пингвинов, там, бельков там и прочее. Ну, вот ради добычи нефти колоть льды, это уж точно не этично, не экологично.
В данное конкретное время нет, потому что много других проблем нерешенных.
Да, конечно.
Зачем?
Развивать.
Почему бы нет? В России много денег. В любом случае, развитие науки, техники, это в любом случае плюс. Даже если там ничего нет, в чем я сильно сомневаюсь.
Смотря с какой точки зрения. С ежеминутной, наверное, вот сиюсекундной, наверное, нет. Потому что очень много внутренних проблем. А вот с точки зрения глобальной, не рассчитывая на свою жизнь, а глядя вперед, например, на жизнь наших детей или внуков, может быть и стоит, наверное, там что-то есть. Хотя в России, может быть, и полно и своих, то есть, полезных ископаемых, но тем не менее.
Я думаю, что стоит. Там все-таки ледники, в них что-то может быть интересное и научно-познавательное.
А с точки зрения добычи нефти?
Мне кажется, уже зажрались. Не стоит с точки зрения такого. Отовсюду уже качают, и толку от этого никакого, мне кажется.
Мне кажется, России стоит вкладывать деньги в освоение России.
Вот, смотрите, Владимир, это из вашего письма Владимиру Путину фраза. Есть несколько примеров неразумного индустриального вторжения в Арктику. Вот объясните, пожалуйста, нашей аудитории, что с вашей точки зрения экологов неразумная индустрия. Про военное мы уже поговорили, что это действительно все это неразумно и довольно страшно, но еще и индустриальное вторжение вы считаете неразумным.
Начиная с советского периода, когда была фактически первая волна индустриализации Арктики, тогда еще Советский Союз и Россия сейчас сделали и продолжают делать, к сожалению, вот эти ошибки. Какие ошибки? Ну вот то, с чего мы начали сегодняшнее обращение к делегатам сегодняшнего форума и лично президенту нашей страны, это то, что вот есть такие охраняемые территории. Известно, что наш президент, он поклонник Арктики, он очень много думает о сохранении животного мира, обещал несколько раз.
Сказал, что он первый его там указ был.
Был в Арктике, да, там в разу увеличить площадь заповедников и так далее. Но вот все это кончается какой-то очень хорошей риторикой, а реальные вещи, которые происходят непосредственно в Арктике, это когда те же самые нефтегазовые компании приходят и открывают эти заповедники для бурения. Понимаете? То есть тогда о чем мы говорим? Пример, ну последний это на Таймыре планируют, и уже есть обращение Роснефти в правительство Российской Федерации, чтобы снять режим с заказника Бреховские острова. Это Енисей, это какие-то колоссальные запасы рыбы, устье Енисея. Представляете, там будет нефть, танкеры и так далее. Это, ну, вот это не Арктика, это Субарктика, природный парк Нумто, где там уже пятый год, по-моему, противостоят местные ненцы и ханты компании «Сургутнефтегаз», которые будут бурить на вот этом священном месте для всех ненцев и хант. В Коми, пожалуйста, коми-ижимцы противостоят «Лукойлу», который открывает Среднюю Печору. Вот масса таких примеров, это уже... Я продолжаю, значит, еще одна тема, которая набавлевшая с точки зрения экологических проблем индустриализации Арктики, это коренные народы, которые на сегодня первым принимают удар этой индустриализации. Вот про браконьерство это уже сказал. Это нефтяные разливы, мощнейшая проблема, кстати. Это пожары, которые всегда сопровождают эти территории. Это хлам, помойки, которые уже сейчас, ну, скажем так, Советский Союз оставил, появляется новые. То есть это то, что вторгается в жизнь, традиционную жизнь, уклад коренных народов Севера. Нефтяные разливы, пожалуйста. Сотни тысяч тонн с северными реками попадают в Ледовитый океан уже сегодня с промысловых нефтепроводов севера России, европейской части и Западной Сибири. И Восточной Сибири уже. Проблема практически не решается. То есть это десятки тысяч разлив, о многих которых мы, кстати, не знаем. По оценкам бывшего министра природных ресурсов и экологии господина Донского, 1,5 миллиона тонн ежегодно вытекает в окружающую среду. Это 2 мексиканских разлива в 2010 году в Штатах. Это то, что у нас происходит каждый год тихой сапой. Да? Вот на что надо обращать внимание. Вездеходы, пожалуйста. Мощнейшая проблема – это то, что связано с эксплуатацией вот тех еще видов транспорта, тяжелая гусеничная техника, которая один раз проходится по тундре в бесснежный период. Все, на десятилетие эта тундра просто уходит. Вот есть снимки, кто хочет, может погуглить, что из себя представляет вездеходный след. Видно с космоса, это вот сотни метров, если не километры трассы, потому что вездеход по одной колее не идет. Потому что он всегда идет рядом, потому что там уже болото и колея водная, которая уже не полезет в следующий вездеход. И все это просто разрушает и оленьи пастбища, тундру, начинается эрозия и так далее, и так далее. Ну и, наверное, самое главное, это то, что связано с изменением климата. Я понимаю, что многие не верят, что человек виновен в изменении климата. И, кстати, в аудитории либеральной это тоже взгляд очень присутствует. Но, тем не менее, есть такой фактор, что на сегодня человечество, в принципе, договорилось постепенно отказываться от ископаемого топлива. И в этой ситуации вся вот эта нефтегазовая угольная история, которая у нас передвигается постепенно в Арктику, она может столкнуться с простой проблемой, что эта нефть на каком-то этапе оказывается ненужной. На сегодня крупнейшие страны, в том числе страны Евросоюза, Китай, постепенно отказываются от двигателей внутреннего сгорания. Уже есть сроки, там, 30-40 год, когда двигатели с внутренним сгоранием не будет на автомобилях. То есть мощнейший риск, большой риск от того, что все те деньги, которые на сегодня вкладывают наши нефтегазовые компании, правительство в создание инфраструктуры для добычи нефтегаза, они через 10-20 лет окажутся ненужными. И те деньги, которые вот жители Москвы очень хорошо сказали, которые сейчас уходят в Арктику, они просто не попадут в развитие инфраструктуры там, где живут люди. Ну, большинство людей нашей страны, и заметьте, как люди, они как-то ассоциируют, вот есть Россия, а есть Арктика, да, то есть, в принципе, да, там, наверное, хорошо что-то есть, но, извините, когда вы наладите жизнь здесь, вы сегодня вложите десятки миллиардов, сотни миллиардов долларов в газовые, нефтегазовые вышки, в дороги, а у нас трасса Москва-Питер, она убитая, ну, то есть, о чем говорить? Через 20 лет нефть оказывается ненужной, а мы оказываемся с нефтью, которую нельзя продать, или нефть в очередной раз упала в цене, а у нас несырьевой сектор просто лежит. Ну, нету его, да, то есть у нас жизнь теплится там, где, в тех регионах, где, ну, кроме Москвы, там, где есть нефть или газ. И вот в этой ситуации, конечно же, это стратегическая ошибка, мы пишем это в обращении и к нашему президенту, и к делегатам форума, что давайте продумаем наше присутствие в Арктике через другую призму, не через призму разработки ископаемых ресурсов. У нас их много здесь, под ногами.
Через какую?
Через призму дружественного присутствия. То есть это туризм, это наука, это поддержка коренных малочисленных народов, это поддержка местных промыслов. То есть, пожалуйста, туризм, который можно уже сейчас развивать, он развивается не благодаря, а вопреки тем условиям, там, законам, которые не дают развиваться
Хорошо.
Тому же среднему малому бизнесу.
Я спрошу в таком случае Бориса. Вот смотрите, то, о чем говорит Владимир, их обращение к Путину, к этому форуму, это внутренняя проблема Российской Федерации. Как развивать, как присутствовать, как участвовать в Арктике, сколько туда вкладывать? Или это все-таки проблема всего форума? Если она внутренняя, то по адресу ли они обращаются и по ситуации, или правильно ли они выбрали ситуацию, потому что, может быть, не до них сейчас, не до внутри российской проблемы разработки Арктики?
Вот я тоже обратил внимание, как жители, участвовавшие в опросе, относятся к Арктике и России. Они разделяют эти два понятия и говорят, сначала в России надо навести более-менее порядок, и они не воспринимают Россию, ту часть России, где живет примерно 8% населения, в регионах на территории Крайнего Севера и в арктических регионах. И это тоже большая проблема, потому что на самом деле это тоже Россия, которая во многом создана была в советское время, и сейчас надо с этим населением и с этими гражданами России обращаться так же уважительно внутри России, как и со всеми гражданами остальной России. Что касается представителей Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, невзирая на все хорошие слова, которые они там говорили, тем не менее Финляндия, да, на протяжении многих десятилетий, являясь нашим партнером, сейчас размышляет о вступлении в НАТО. Это серьезное намерение, и это происходит именно от того, что Россия представляет потенциальную угрозу для нормальной жизни вот этих северных стран. Они потому и приехали все-таки, что им нужна мирная Россия. И они надеются услышать хоть что-либо обнадеживающее.
Да, но они не говорят. Почему? Подождите, подождите. Он им все... Ну, так, Борис, они, конечно, ему... Он и говорит, да все хорошо, да мы мирные люди, наш бронепоезд не стоит на запасном пути. А эти, понимаете, воспринимают это как за чистую монету. Ведь они же не говорят ему то, о чем вы говорите. Они не говорят, что... Вот финский президент не говорит, ой, слушайте, я подумываю в НАТО вступить, потому что вы для меня угрозы. Никто из них не говорит, что... Угроза-то для них Россия. Они говорят, мы должны противостоять угрозам. Но то, что угроза и есть вот эта вот сторона хоста, приемщика, как сказать, принимающая сторона, они не говорят этого.
Ну, они не говорят, потому что они приличные люди. Потому что только мы в Организации Объединенных Наций можем говорить, в глаза мне смотри, ты чего глаза отводишь? Помните, как наш заместитель представителя ООН разговаривал с английским дипломатом? Вот у нас в дипломатическом языке приняты такие нормы. А у них такие нормы не приняты. Но когда они вернутся в свои страны и будут обсуждать, значит, этот визит со своими коллегами по правительствам и администрациям, то, я думаю, они получат совершенно точно вот те оценки, о которых вы говорите, что эти слова и слова Лаврова в том числе, да, они полностью развиваются ту практику, которую мы ведем в международных делах. И недаром корреспондент или журналист задавал вопрос о Крыме. Это вещи взаимосвязанные. Вот. И говоря о международном праве, говоря о том, что вот давайте мы отдельно Арктику рассмотрим, ничего отдельно в мире сейчас не происходит. Все взаимосвязано, начиная от Сирии и кончая арктическими регионами. Поэтому, ну, у меня лично этот форум вызвал очень грустное ощущение, потому что это очередное мероприятие, значит, так сказать, да, в попытках хоть где-то на международной арене проявить себя как равноправного партнера для цивилизованного мира.
Да, спасибо. И я спрошу Паула Фельгенгауэра, какими вы видите их рассказы, отчеты по приезде домой? Они хоть что-то воспримут из сказанного Владимиром Путиным буквально? Они скажут, что ой, мы съездили в Санкт-Петербург и успокоились?
Ну, понимаете, это как вот себя вести с соседним большим медведем? Значит, запираться или пытаться там с ним как-то наладить диалог, давать ему морковку там, еще что-нибудь там подкидывать. Нету абсолютного решения. Вот приедет на следующей неделе новый эстонский президент, Москву тоже, она как бы там условное у нее прибытие, что там отремонтировали посольство, но она попросила в Кремле тоже встретиться с Путиным. В Эстонии эти многие недовольны, но она, видимо, считает, что говорить надо. Да, наверное, говорить надо, с этим ничего не поделаешь. Но так вот просто решить не получится. Финский президент, кстати, в НАТО вступать не собирается, вот это вот нынешнее во всяком случае, но вот Швеция готовится к войне всерьез.
Вот мы на этом, ну на что ж такое, на таком не очень хорошем мы закончим, но будем надеяться, что все-таки она еще подумает, Швеция, вступает ли в войну, до свидания.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов.